Сегодня у нас 103 занятие. Мы продолжаем тему. В прошлый раз речь шла о скале, которая под воздействием какой-то молнии была расщеплена. Речь идет о душе, которая распалась на две. Мишель бен Йосеф, Мишель бен Давид. И вот в эту расщелину была вставлена душа Моше. В этом шла речь в прошлый раз. И потом еще вот эта душа была поднята на уже не встречную, то на вершину. Это уже четвертая душа, которая придет. Четвертая душа Мишель. Вот такая конструкция получилась. Мишель бен Йосеф, Мишель бен Давид – это вот две души, которые соединяться на каком-то этапе, скорее всего, уже соединились, я надеюсь. И вот туда будет послана душа Моше, и потом еще одна. Такая конструкция. Значит, мы сейчас будем, значит, попробуем вникнуть в суть этой конструкции. Это есть разговор с Хумаш. Это история про то, как Моше Рабейну попросил Всевышнего, что вот мне не дано попасть в Эрец Исраил, должен быть пастырь. И Всевышний сказал, что пастырь, который будет вместо тебя, это твой ученик, твой слуга Йошуа бен Нун. Ты его поставь перед ранним, дай ему наставление. Дальше пасук говорит следующее. 20-й пасук. И насата ми отхо, и дай от своего великолепия алов на него. Лман, чтобы Ишму Коладас Бне Исраил, чтобы слушали его, то есть выполняли то, что он будет говорить им, вся община Израиля. Здесь речь идет о том, что Моше Рабейну должен передать свое великолепие, для чего бы народ слушал его преемника. Ну, есть разные способы, вызывающие послушание. Власть, полиция, армия, другой способ – подчинение авторитету. Чем это творится? Авторитет, ну, разный может быть, с точки зрения знания, либо с точки зрения лица какой-то. Здесь другое. Надо было дать от великолепия. Вот это должно вызвать подчинение. Такое великолепие. Им объясняют, Раши приводит это объяснение. Лицо Моше, оно было такое излучение. Произошло после того, как была на Синае. Это и было его великолепие. Это он должен был передать Йешуа. И вот великолепие в образе самого Йешуа, пусть свечение, но внутри это у него будет, оно должно, так сказать, вызвать подчинение. В чем суть подчинения? Ну, не всякий человек имеет свечение. Это связь с каким-то им пространством, с другой силой. Этому будет подчинение. То есть народ должен признать преемники Моше, человека, который стоит на голову, по крайней мере, выше, чем они. И это будет подчинение. Такой был замысел. Дальше Гемора обращает внимание на нюанс в этом пасуке. Сказано, передай мей от величия. От, это значит, какую-то часть, не полностью. Какую часть, возникает вопрос. Сколько Моше Рабейну должен был вложить еще? Гемора объясняет, Ригур Басру. Говорится так, там так, на этот счет. Теней Моше кихама. Лицо Моше как солнце. Теней Йешуа килавон. Лицо Йешуа как луна. Вот соотношение. Ну, вторую нет. Ну, треть надо было передать. Ой, образы передачи дан. А солнце и луна. Кто стоит за этим образом? Мы должны его расшифровать сейчас. Первое – это явное уменьшение света, качественное. С другой стороны, свет тот же самый. Луна, собственно, света не имеет. Она получает свет от Солнца, и вот в силу своей природы она его, так сказать, дает дальше в творении. Но этот свет – это источник от Солнца. Значит, получается такая, значит, две стороны здесь. С одной стороны, источник тот же самый, свет тот же самый. С другой стороны, принципиально качественное уменьшение. Просто меньше, принципиально меньше. Вот почему произошло такое, так сказать, именно такого типа передачи? Чему пословно это принципиальное уменьшение? У Моше Рабейну и Йошуа были разные задачи, разные функции в этом мире. Моше был Мешиах того времени, он вывел народ из Мицраим. У Йошуа задача была другая – завоевание Эрец Исраэль, устранение всех народов, прогнать эти все народы, уничтожить их, чистить Эрец Исраэль от Ситрахли. Это концепция Галута. Вот сила Геулы и сила Галуты, где надо сражаться с силой Трахли, это разные силы. Мы видим сравнение Солнце и Луна. Луна, она в ночи. Ночь – это темнота, это Ситрахли, это концепция Галута. Там она дает свет, она уничтожает эту тьму. Если в эту ночь направить Солнце, если она вдруг окажется ночью, и вдруг Солнце выйдет, ночи не будет, просто не будет Галута. Если Луну отправить в день, ее просто не будет видно. Вот утром мы видим, там Луна, скажем, на небе, а света никого нет. Он растворяется в свете Солнца, ее просто не видно уже. У каждого своя судьба. Мешиах или приход к Мешиах. Солнце и Луна. Моше и Йошуа. Вот идея этого сравнения. Когда сказано «отдай свое великолепие», отдай столько, сколько нужно будет Йошуа. Больше не надо. У него своя задача. Сколько ему нужно, а вот чтобы побеждать тьму. Только это. Значит, исходя из этого, мы видим две конструкции. Одна вот с этой скалой. Когда душа Моше входила в те души, видно, что их Йосеф. И другая вот с Йошуа. Разные конструкции. Там было одно тело, и душа входила в душу. А здесь два разных тела. Ше и Йошуа. Передача от одного тела к другому – это качественная потеря света. Вот мы это видим. Солнце и Луна. По поводу Мешиах, там другая конструкция совсем. Каждый входит в душу другого. Там нет двух тел. Поэтому можно предполагать, что свет от Моше, который здесь сравнится в Геморе с Солнцем, когда он пойдет вот туда, в душу Мешиах, он не потеряет. Там не будет света, как свет Луны. Будет, по-видимому, свет, как солнце, что он нашел туда. Это вот конструкция конца времен. Давайте посмотрим, как это в числах выражается. Тут была начальная душа, Ишай, ее пророк назвал Ишай, Юд, Шин, Юд. Гематрия 320, Юд, 10, Шин, 300 и Юд, 10. Дальше она распалась на две части. Пола расщепилась. Правая часть Мешиах бен Давид, левая часть Мешиах бен Йосеф. Ну, если мы разобьем 320 напополам, получится 160. 160 – это концепция целым. Гематрия слова целым. Целым – это одежда души. Это то, что требует исправления у человека. Надо очистить целым так, чтобы он стал привлекательным для света, для души. Он тоже осветился. Это концепция, такая тикун человеческой жизни. Здесь мы не смотрим на человеческую жизнь конкретно. А вот у нас получилось справа 160 и слева 160. Душа Мешиах бен Давид и душа Мешиах бен Йосеф. Вот они пошли каждый в свое плавание по Гилгулим, по истории еврейского народа. Для чего? Чтобы делать исправление тикуним. Себе в творении, себе в народе. Это концепция 160 в целом. Их путь от рождения к рождению, он и связан с этим исправлением. У каждого своя линия. И что дальше? Ну, а дальше они снова соединятся уже в конце. И тут к этому числу 320 снова. В начале было 320. Но тут соединение уже другое. Не совсем то, которое в начале. Сюда войдет уже душа, вот этот свет от солнца, от Моше. Тогда каждая из них, 160 и 160, получит концепцию корня своего. Они соединились, и чтобы это соединение было на уровне того, что было в начале, 320, вот надо, чтобы душа Моше туда вошла. Они получат силу этого начала. Тогда уже будет не 160 и 160, а в каждой 160 будет сила начала, 320. Мы имеем справа 320, слева 320. В сумме сколько? 640. Это гематрия и слово «шемаш» – «солнце». И мы получаем действительно. Это конструкция, которая будет в конце времен «Моше», «Пней», «Моше» «Кихама», как «солнце». И вот в этом конструкции тот клей, та одежда, «Моше» и «Моше» и «Моше» и «Давид», который получит это, Они вот и будут иметь число вместе 640. Шемеш, солнце, ночь. Но, видим, числа действительно показывают как бы суть этой конструкции, к чему она ведет. Это не будет передача света, как от Моше к Йошуа, убавление. Нет, все будет сохранено. Так, значит, теперь мы будем изучать пасук Хумаш, который в этой же истории, который тоже говорит про эту конструкцию конца времен. Сейчас должны как бы углубить наше понимание вот этой конструкции. Не из четырех душ. Это пасук из того же Перек, но под номером 18. Здесь говорится. Ваомер Ашем эль Моше, сказал Ашем Моше, пах леха, возьми себе, эс Йошуа бен Нун. Иш ашер рух был. Человек, у которого рух. Да. И положи на него руку свою, и дай эту силу. Значит, это пасук странный. Что здесь говорится? Возьми Йошуа бен Нун. Это понятно. А дальше? А дальше описывается, кто такой Йошуа бен Нун. Иш, он человек, ну это понятно. Какой человек? Ашер рух бо, у которого есть душа. Я еще никогда не встречал человека, у которого не было бы души. Нет души, покойник. В чем говорится здесь? Если что Ишу, у него есть душа. Про что идет речь? Может быть, речь идет о том, что это у него специальная душа, рух. Это тоже не так, потому что Ишу был такой большой, что у него нашама тоже была. Есть люди, которые рождаются, у них только нефеш. Люди, которые рождаются, у них и нефеш, и рух. Есть люди, которые имеют и нефеш, и рух, и нашама. Но Йошуа ясно имел нашаму тоже. Это у меня никакого сомнения. Там тут рух. Он гораздо больше имел. Это непонятно. В Торе и в Танахе у пророков тоже используют такой, что, ну, не прием, а вот такой метод подачи информации. Идет какой-то рассказ. Дальше идет вставка, которая ну, вот, не имеет отношения к рассказу. Вот как у нас здесь. Абсолютно не суразится. Это значит, что Тора или пророк хочет дать нам здесь какую-то дополнительную информацию, которая не ограничивается, а вообще выходит за рамки данного контекста. Почему она встанет в этот контекст? Она с ним связана тоже. Она связана. Но это другая информация. Есть пересечение. Поэтому и вставлено сюда именно. Вот пример того был на одном из предыдущих занятий. Говорилось, что народ плакал, им мясо захотелось. Плакали по семействам своим. И дальше сказано, «Иш лепесах аалоу» – «человек у входа в шатер его». Ну, и объяснение давалось, что речь идет уже о конце времен здесь. Этот «Иш» – это вот Мишиах. И вход – это вот этот Гилгуль тот самый, который в конце будет. Палатка его, шатер – это его одежда души. И вот здесь тоже говорится про Иш, человек, у которого есть душа, рух именно. Это вот вставка. И надо ее расшифровать, про кого эта вставка. О чем здесь идет речь? Не про Йошуа, про другого человека. Что за человек? Значит, вот здесь есть в этом пасуке два плана. Йошуа бен Нун, он человек, у которого рух. Это простое прочтение, которое имеет большую проблему, как мы выяснили. Чем это говорит все. Но это простое прочтение, это один план. Есть скрытый план. Речь идет про какого-то Иш человека, мы пока не знаем какого. А Йошуа бен Нун, это же не Йошуа бен Нун, тот персонаж, которого мы а просто вот какие-то буквы, слова, которые характеризует этого Иша, этого человека, у которого душа, рух. Второй план. Здесь же нет Ишу совсем. Есть пасук только про вот этого Иш, про этого человека. Надо выяснить, что за человек. А его характеристика в данном случае. А вот у него есть рух. Ну, я ожидал, по-видимому, речь идет о большом человеке, но у него там нешама тоже есть. Ну, а сами пока в стороне это. Будем читать, что написано. Написано про рух. Это у него вот есть, это его характеристика важна. И матери рух 214. Дальше. Посмотрим на слова, которые подводят к этому Иш. То есть Эс Йошуа бен Нун. Слова. Но здесь же нет информации про Ишу, это здесь к этому Иш. Давайте посчитаем количество букв в этих словах. Эс Йошуа бен Нун. В сумме получается 12 букв. Мы теперь сложим 214 ровых характеристик его и количество букв, которые к нему подводят. 214 плюс 12. Получается 226. Видите, куда нас, так сказать, Хумаш отправил? Он отправил нас в конец времен, в той области, которая отвечает душе вот этого последнего рождения Мешиих. Из 226. Ну, на всех последних занятиях это идет. Здесь не забыли. Что такому речь идет здесь, оказывается? Получается, вот, с одной стороны, к простому прочтению есть Иешуа, которому вот была передана эта сила. Сила, как бы, условно говоря, сила Луны. Будет еще другое. Другая передача. Когда? В конце времен. 226 мы получили. И какая там была вот эта передача? Там уже не будет двух разных тел. Там передача пойдет прямо в душу. Рух. Рух – это душа. Кто передает? Рабейну. Есть та конструкция, о которой мы толкуем. Душа Моше придет куда? В душу Моше бен Йосеф. И вот эта большая душа, которая имеет, конечно, нашаму тоже, по отношению к душе Моше она будет меньше. Она меньше его. Поэтому и сказано Рух. Вот иди. Ишь человек, Ашер какой? У него Рух. Он для тебя будет рух, а ты для него будешь нашама. Вот скрытое прочтение этого пасука. Другое подтверждение, что мы действительно в Мешиих здесь говорим. Если посчитать параметры этого пасука, это 27-й перек, 18-й пасук. В нем, кстати, 18 слов. Да, 18 слов и 55 букв. Это интересно. 18-й пасук, хай, жизнь. Еще 18 слов. Что 18 здесь принципиальное. Если просто 18-й пасук, мы бы задумались, это уже хороший тавцеремос намек на то, что здесь что-то связано с числом 18. Если и то еще количество слов 18, это же наверняка. Если мы сложим все эти числа, которые отвечают, получится 118. Вот такое число, 118. Характеристика этого пасука, параметр 118. И теперь давайте считать. Рухбо. Рух в нем. Рух, это мы сказали, 214. Бо, это бет и вав, то есть в сумме 8. 214 плюс 8. 222. Дальше. Вот у нас число 18 здесь. Принципиально мы сказали. Ноль пасук 18, количество букв 18. Ноль, мы на самом-то деле знаем, что речь про Мешиих. А это концепция жизни, концепция Геулы. А мы прибавим 18 здесь. 222 плюс 18. 240 получается. Кстати, в скобках это число, отвечающее без Хамикдаш. Мы на этом не остановимся, а прибавим вот характеристику этого пасук 118. 240 плюс 118 – 358. Это число Мешиих. То есть мы видим, действительно, пасук говорит про Мешиих. Ишь, ашер руахбо, вот это руахбо, он и указывает на 358. Наше предположение, вот выход на 226 в конце времен, оказывается подтвержденным вот числами самого пасука. Ну, видим, действительно, два плана. Моше Рабейну большая сила. Он работает как бы этот момент и на момент того времени, и заодно на момент конца времени. Как бы двойную секунду делает. Здесь мы видим связь Галута, Ишуа, освобождение от Сетрахры, Геулы. То, что будет в конце времен. Эти две конструкции, они здесь, в этом одном пасук, соединены вместе. Невозможно получить Геулу без выхода из Галута. Это подготовка к Геуле. Весь Галут – это для чего? Чтобы подготовиться к Геуле. Пройти этот путь. Труднейший, тяжелейший. Здесь в одном пасук это связано. Ишу и вот тот самый Иш. Давайте к ним идут одновременно. Это две вещи, Галут и Геула, они связаны. Фух. Так. Теперь, значит, вот это будет в конце времен. Это конструкция. Но у Всевышнего вот есть такие определенные правила игры, как он раскручивает все это в творении. То, что будет потом, в конце, и это очень значимо, это имеет какой-то прообраз, коих был создан намного-намного заранее до этого. Это конструкция, о которой мы сейчас говорим, Моше бен Йосеф, и туда входит солнце, Моше, она уже возникла на каком-то предыдущем этапе. Сейчас мы посмотрим, на каком, когда это было создано. Когда был тот секунд сделан, этой программе Мишиах, который вот был как бы началом этой конструкции. Ну, в духовных вещах нет начала, на самом деле. Все имеет свою предысторию. Из одного переходит в другое. Это программа, которая охватывает все время. Это Адам до вот, Мишиах. Тем не менее, есть вот эти общие программы. Есть вот подпрограмма, очень важная. И вот эта конструкция, она имеет как бы веху. Вот тут она вот осуществилась. Готовка раньше, конечно, была, но здесь ее корень. От этого пойдет подпрограмма. Вот эта история. Она написана в Танах. Это о Хизкияху. Царь был иудеи Хизкияху. Вот сейчас о нем пойдет речь. Это был царь выдающийся. Гемора говорит о том, что это вот он мог быть Мишиах. Была определенная причина, почему он, так сказать, не взошел на эту вершину этой скалы Мишиах. Но он мог быть. Он не просто возможно было в этом поколении, а Ризан поясняет, что на самом деле эта душа Хизкияху, это была как раз душа Мишиах бен Йосеф. Это был один из гильгулим этой души. Мелех Хизкияху. Это был царь, про которого в Танах сказано следующее. Не было таких, как он, ни после него, ни до него. Не то, что человек со стороны сказал, как большой царь. Это Танах сказал про него. Значит, так оно и есть. Интересно, почему такая последовательность? По логике надо сказать так. До него не было, и после него не было. Это наш как простой, нормальный разговор. К нашему огромному счастью, Танах и Тора, они отличаются от наших представлений. Они говорят по-другому. Не было после него и не было до него. Общая линия творения – это идти по наклонной вниз. Бывают, конечно, вот как синусоиды, выше-ниже. Но общая такая тенденция – спуск. Поэтому такая последовательность пасук. Хизкияху был очень большим. После него таких не было. А если ты подумаешь, что до него были выше, потому что там все-таки полностью пространство было повыше, существенно. Нет, до него тоже ничего не было, выше не было. Он говорит, пик. А кто был до него? В частности, Довид Хамелех. Вот так, про Хизкияху вот это сказал Танах. Дальше. Дальше есть Гемора, Баба Кама, который тоже говорится про Хизкияху. Конец первого перка. Здесь говорится следующее. Когда он умер, Лифтер, ему дали большой ковет, большой почет. В чем это состояло? Когда его, значит, поместили в гроб и несли в гробницу, то на гроб поместили свиток Тойры. И говорилось в этот момент, «Зе каем кол катув безе». Этот, ну, условно, я установил все, что написано в Торе. Ему расспрашивать на это. А сейчас тоже выносят свиток Торы, когда очень большой человек через последний свой путь. Ему отвечает, да. Выносят, но не кладут на гроб. В этом разница. Ну, теперь наша задача вникнуть, а в чем же, собственно, разница? Разница вынесли, понесли. В чем смысл этого? Гору вынести? Это интересный вопрос. И непростой вопрос, на самом деле. Сейчас мы попробуем разобраться в этом, используя вот эти слова, которые сказаны. Мы их будем использовать как ключ. «Зе каем маше котов безе». Этот установил то, что написано в этом. Значит, мы вот вслушаемся в эти слова. Настроим себя изнутри, чтобы понять. Потому что лучше смотреться в картину, или слушаться в музыкальное произведение, или в поток речи, поэзия. А мы, так сказать, вдумаемся в эти слова. Что они значат? Первый раз. «Зе» – «Зе» из Хизкияху. «Каем ма катув безе». Здесь же «Зе» – это Тойра. Вот поставлен знак равенства между человеком, пусть большим, но и Торой. Нет равенства. Не может его быть. Тора выше. Да в чем смысл этого равенства? Слова-то те же самые, зе и зе. Этот и этот. Это надо понять. на каком основании Гемора ставит равенство здесь между ними. Значит, помимо Искиоху «зе» и Торы «зе», есть еще то, что написано в Торе. «Катуф безе». Здесь еще элемент «катуф безе». «Катуф безе» – что это такое? В чем разница между Торой и то, что в ней написано? Что язык показывает разницу, а мы вслушиваемся, вдумываемся. «Катуф безе» – значит, есть «катуф» и есть «зе». Есть, что написано, есть то, что, значит, «зе» – «тор». И что за этим стоит? Посмотрим на человека. Вот у него есть душа. Она не видна, она скрыта. Она главная в нем. Как мы про нее можем догадаться? Через ее проявление. Она проявляется через внутренний мир человека, выходит наружу. У человека есть разные свойства внутри. Разные черты характера, разум, прочие вещи. И через это душа выходит наружу. Она проявляется в внутреннем мире и выходит. В Торе то же самое. Есть душа, сила Торы, есть само учение, как внутренний мир, если проводить аналогию. И вот это учение, оно записано. Это то, что катув. А помимо этого, есть вот суть, есть сила Торы, душа Торы. Она выходит наружу, в то, что написано, через учение. Теперь посмотрим на эту фразу уже в целом. Искиоху приравнивается с одной стороны к Торе, зе-визе. С другой стороны, он каем то, усвоил то, что написано, катув бетойра, то есть учение. Это значит, что он связан не просто с учением, но и с внутренней силой Торы, и с тем, и с другим. И вот когда вот эта внутренняя сила Торы, душа Торы, выходит через учение наружу, тогда она воспринимается снаружи, и дальше у разных людей свое восприятие. Искиоху такое было восприятие, что он не просто воспринимал учение, а он воспринимал силу учения еще, да, душу Торы. Вот это смысл этой формулы. «Зе хаэм маши катув безе». И вот когда он воспринимал силу Торы в этом учении, он сделал киум, установил это. Где он установил это? Ну, в первую очередь, в себе самом. И в своих действиях, то есть в творении. У него большую власть, он был царь. Вот его действия были направлены как раз на то, чтобы воплотить ту силу, которую он воспринял, в том, что он делал. Вот о чем здесь говорится. Это дело имело дело не просто с учением и выполняло. Таких много людей было, и выполняли учение, но не исключение. Здесь говорится, он не просто воспринял учение, а силу учения, душу Тойра, и оживительную силу. Это вот себя впустил. Есть такая вещь, как 70 лиц Торы. Что это такое? Что такое лицо Торы? Что такое лицо человека? Лицо отличается от руки тем, что на лице отражается внутренний мир человека. По ним, от слова «пнемиют», «пними», внутреннее. Внутреннее выходит наружу. Это концепция лица. Дальняя вот часть человека, когда внутреннее выходит наружу. Лицо Торы самое должно быть. Есть учение, есть внутренняя часть учения. Душа Торы, сила Торы. И вот когда она выходит наружу, через учение, вот возникает лицо Торы. Вот что такое лицо Торы. Да, сила Торы выходит на, проявляется в учении. И как это происходит? Кто, так сказать, способен разглядеть лицо Торы? Ни корова, ни китаец. И не всякий еврей, я вас уверяю. Некоторым это дано. Кому Тора поворачивает свое лицо? Вот специальным людям, каким-то, которые может, вот, могут добраться до этого лица. Как они добираются до этого лица? Внутренне обеспечиваются внутренним, зе-визе. Имеют такую душу, которая позволяет им поймать душу Торы, соединиться с ней. Если это происходит, тогда вот перед ними лицо Торы. Дальше разные лица, разные нашамоты. И поскольку это соединение с Торой идет через конкретную нашаму, через конкретную душу, то Тора поворачивается к этой душе с одним лицом, которое отвечает именно этой душе, а другому человеку другим лицом, которое отвечает его лицу, его душе, третьему своим лицом. Вот многообразие лиц Торы. Все зависит от того, на кого она смотрит. А на кого она смотрит? Вдруг кто может вот поймать это лицо для себя, ухватить внутреннюю суть Торы. Дальше возникает вопрос, почему 70? Людей гораздо больше. И 170 мало, и 1070 мало. Почему 70? Ну, давайте посмотрим на все множество душ. Их много. Но если мы их поместим, скажем, в одну комнату, ну, условно говоря, но пространство, и подумаем, какую надпись написать на этой комнате. Число 7. Количество душ – это 7. Почему? 7 – это 7 сил творения. Никакая душа не выходит за рамки творения, она в творении, она создана творением. Любая душа вписывается в это число 7, так или иначе. Поэтому с этой точки зрения все это множество описывает число 7. Все. Мы могли сказать 7 душ, а их гораздо больше. Потому что не говорим о бухгалтерии, но или концепции. 7 включает в себя все творение, поэтому все души. Тут и будут все лица, которые возможны. Почему 70, а не 7? Зачем у нас 70, если уже есть 7? Концепция такая. 70 – это восьмой уровень, это корень творения. И корень – это как бы внутренняя часть творения. Есть 7 творений, а есть его внутренняя часть, которая связана с числом 70. И чтобы получить лицо Торы, как мы выяснили, надо вытащить из этого учения его внутреннюю часть. Без этого не будет лица. Лица – оно вывод внутреннего наружу. Поэтому без семьи не обойтись. 7 – это внешнее. 70. Показать, что мы говорим про лицо Торы. Здесь внутренняя часть. Она вывезена наружу. Поэтому сказано 70 лиц у Торы. Вот на каждую душу висит. Ты сможешь – получишь. Теперь возвращаемся вот, значит, к этому эпизоду про похороны. Вот есть две вещи, два способа. На гроб из Киеха положили Тору, а в других случаях провождали. Первый образ. Человек ушел из мира, покинул этот мир. Тора на гробу, Тора покинула мир. Идет вместе человек, уже и нет в мире ее. Человека нет, и Торы нет этой, которая у него была. Она не осталась в мире, она уходит вместе с ним. Второй образ. Тора не уходит с покойником, она его сопровождает, но она остается в этом мире. Кто за этим стоит? Значит, был человек, который имел Тору, и он чего-то хоронит так, что выносит Тору. Значит, он имел Тору. И он учил других. Чьи ученики? Он передавал это учение. И вот они идут за гробом и сопровождают его. И Тора, которую он передал другим, тоже его сопровождает. Она в них. Они получили от него эту Тору. Тора здесь как бы участник этой похоронной процессии. Потому что есть люди, которым он передал Тору. Вот они идут, и Тора идет, как они. Большая похвала человеку. Он смог передать Тору так людям, что они ее имеют. Он ушел, а они ее имеют. Вот два образа. Первым Тора уходит вместе с человеком. Почему? А он им не передал этого. Потому что в этом случае, когда Хискиёху, там мы говорим о лице Торы. Не просто об учении Торы, а о лице Торы. Как он мог передать лицо? Мы только что говорили, лицо Торы зависит от души, которая вызывает это лицо. Вот у него душа такая, душа вызвала это лицо, это не передать. У каждой души свое лицо. Каждому Тора должна повернуться тем лицом, которое отвечает ему. Лицом, которое повернулось к Хискиёху, а не может повернуться к другим. Вот это свойство, то он имел соединение с этим лицом, оно ушло вместе с ним. Нельзя передать. Что это было специальное такое лицо. Мы говорили, что вот у Торы много лиц. Мы их обозначили числом 70. Лицо, которое имел Хискиёху от Торы, оно было уникальным. В чем его уникальность? Это же был Мишель бен Йосеф. Это же одежда для Моше Рабейну. Это солнце. Моше пошел на Синай и взял Тору. Для всего народа. В тот момент он как бы взял силу всех лиц вместе. Вот это лицо Торы Мишель бен Йосеф, она отвечает как одежда вот этой силе Моше. Она тоже на своем уровне пусть, но включает в концепцию Синая. Тора для народа. Там все лица заложены. Лицо, которое в себе содержит все остальные. В смысле. Это было то, что он сделал. Это душа сделала в том рождении. Вот такой тикун. Вот мы видим, что пасеку не было. Одно был Мелах, выдающийся царь, которых ни до, ни после не было. Второе – специальное место в Торе. Подобное, не такое же, но подобное месту Моше Рабейну. Вот из этой истории Геморы мы видим, что происходит. Тору положили на его гроб и ушло. Да, ушло. Из видимого пространства ушло. Но из мира это не могло уйти. Эти два тикуним, которые он сделал, Мелах, царь, и Тойра, это записано в его рекорд там наверху, помимо того, что в пространстве общем это осталось. Вот персональный рекорд тоже записано. И дальше. Дальше это будет складываться. В другой раз, когда эта нашама придет в мир, она будет иметь вот эти две характеристики. Мы сейчас про Тору говорим. Мелах, как бы внутренняя власть, основанная на великолепии, как мы сказали. И Тора. Специальная Тора, специального качества. Пусть в других Галгулим она будет зависеть, как бы иметь свои лица, потому что специальные обстоятельства у каждого рождения. Этот ингредиент, тот, который удалось достигнуть из Кирюх, он будет. В каждом из этих лиц последующих рождений. Илиша, например, один из Кульгилим. Мы говорили, что он, помимо тех книг, которые нам неизвестны, он делал, еще вот такой секунд, что он получил Коэ Геулы, Пишная, мы говорили на занятии. Гематрия Илиша, имя 411. Коэ Геулы – это выход уже в другое измерение. Как выйти в другое измерение? Ну, по числам есть такой способ прибавить 200. 200 указывает на переход в другое измерение. Сложим 411 и 200. 611, Гематрия Тора. Илиша сделал этот Коэ Геулы для этой Нишамы, так сказать, сделал этот секунд. А Коэ Тора он получил от предшествующего, одно из предшествующих рождений, от Хискиёх. Вот и вышло 411 и 611 мы получили. Геула, какая, в которой есть Тора. Первый приход это Нишамы в еврейское тело. Это Исхак мы изучали, Исхавин. Там были свои тикуним. А ведь самый главный из них был Атейда. И он положил себя на жертвенник. Тайная связь со Шкиной тогда возникла. Связь с другими измерениями. Человек жил в двух измерениях сразу. Вот этот тикун, жить в двух измерениях сразу, он передавал вот дальше этот тикун, пошел из одной души в другой, в третий. Рождением я имею в виду. Пусть не в такой степени, как у него, но как ингредиент был. У каждого Гилгуль свое место. Но так же, как был ингредиент Торы, так же был ингредиент Геулы, это Илиша, так же был ингредиент Исхак, следующий другой Гилгуль, и Эскель, пророк, специальный очень пророк, это тоже душа Мишей бен Йосеф. В чем его специфика была? В чем он отличался от других пророков? Много огромных пророков в народе. Вот. Ну, как много. Много больших не бывает, но не пять больше. Илиша, в частности. В чем специфика Иегескеля? А Кодыш Борух использовал его как слугу. Он говорил, пойди сделай то. Вот тебе сейчас надо будет лежать на одном боку 390 дней, на другом 40 дней. Кушать будешь поджаренное на навозе, согретое на навозе. Это один из секуним, который он делал. Делай такой знак для народа, потом другой знак для народа. Все эти знаки, все, что он делал, это тикуним там наверху. Подействовал пророчеству и про горы. Подействовал пророчеству и про Мицраим. Подействовал пророчеству и там про другие, цар, горы. Масса пророчеств. Подействовал пророчеству и про Гог. Вот то, что он говорил, не просто что-то пророчествовал, говорил, что будет или что-то. Это все были тикуним там наверху. Всевышнего постоянно использовал как слугу. Эта концепция, коих быть слугой, она пойдет по всем этим юбилям как ингредиент. Получает каждое рождение значимое, у него уже все рождения были значимы, оно вносило вот свою лепту, свой ингредиент, эту линию юбилям. И Эспин назывался Бен-Адам. Такой Всевышний называл. У Адама функция была делать секунем во всем творении. Он делал Киркун во всем творении. А пророка Всевышний использовал как слугу, делать секуним и в этом месте, и ветру пророчества, и там чему угодно. Все творение, вот он выводил одну часть творения к другой. Адам, это функция Адама. Бен Адам, так и назывался. Другое объяснение на Бен Адам. Мы говорили на прошлом занятии, что четвертая душа, которая придет, скорее всего, есть верхняя душа Адама, которая отошла от него после хет, после греха. Куда она придет? А вот она придет в эту душу, душа Бен Исаев. Это и есть Хескель. Бен Адам. Прямая связь, это не генетическая, а вот по внутреннему раскладу. Душа в него придет. Надан. Были другие еще Гилгулим, про которые мы не говорили в этой душе. Ну, говорит, говорим о том, что знаем. Так, теперь о этой душе, о Хискиёху. Еще одна вещь будет сказана. Это из Танах, Мелахим, 20-й перек. Мы начнем сейчас изучение. Один пасук только рассмотрим. Ну, пойдем дальше. Что это за пасук? В те дни смертельно заболел Хискиёв. Пришел к нему пророк Ишайёв, сын Амоца, и сказал ему: «Так сказал Господь, делай завещание дому твоему, ибо ты умрешь и не будешь жить». И не будет жить совершенно лишний здесь. Человек умрет, ясно, что не будет жить. Один покойник, он не живет, он умер. А Резник поясняет, о чем идет речь. Пророк ему говорит: ты потеряешь не только вот эту жизнь, но еще потеряешь свое место в будущем. Абсолютно непонятно. Мы только что сказали, какая душа это была, сколько он много сделал для творения, для народа. Все, конец. Почему? Из-за чего заболел Хискиёху? Нор объясняет, что он отказался от мицвы продолжения рода. Почему он отказался? Ну, каким-то образом стало известно, что его потомки будут решаим, злодеи. Он сказал так: их не должно быть. Пусть мне будет хуже, я не буду иметь отношения с женщиной, но я этого не допущу. Почему? Ну, я полагаю, он рассуждал так. Отец у меня, Ахаз, был Раша. Я знаю, какое разрушение он сделал для Ам Исраил. Если у нас сын будет Раша, от него должен Минаше был произошел, который будет Раша. Он же разрушит, он такой, но я не просто человек Раша, я там что-то сделаю. Он был царь, будет царь, получит мой трон. Пусть я потерплю и не буду иметь вот этих жены, но чтобы в народе такого не было. То мотивация была очень-очень чистой. Ущерб себе положил себя для народа. Тем не менее, он был наказан. Болел смертельно, так что и будущее еще потеряешь. А в этом логика. Логика Всевышнего, она так и существует, конечно. Но не человеческая. Можем ли проникнуть в ту логику, его логику? Может, и можем. Аризу дает такое объяснение. Он говорит, что вот эта митца перерыву, размножение, продолжение рода, она очень специальная. Не то, что она самая большая. Самая большая – это пульс изучения Торы. Но специфика ее в том, что если ее не выполняешь, имеешь возможность иметь детей по природе, но отказался, тогда наказание будет, и теряешь все, что ты заработал. Так он, такая концепция у него есть. Я не знаю, откуда у него ее вывел в точности. Может, из этого эпизода, который мы сейчас обсуждаем. Может быть, еще какие-то у него были источники для этого. Может, просто какое-то каббалическое знание. Может, ему и Леха, но и своя, не знаю. У него такая концепция есть. И вроде бы вот этот пример, о котором сейчас говорит, подтверждает это. Если Леха потерял все, все, что он наработал. Но я бы не спешил. В этом эпизоде, я это попробую доказать, есть гораздо больше, чем имеет в виду Аризаль. Гораздо больше. Давайте вдумайтесь, что здесь происходит. Хискиёху – это Мишель бен Йосеф, это один из Гулгулим, чем очень большой. А концепция Геулы. В чем суть Геулы? Когда Геула произойдет, да, Акодеш Бороху соединит один уровень свой с другим уровнем своим и отправит вот специального шефа с восьмого уровня, с Бене, Коя Геулы. Это произойдет, когда он подготовит творение, потому что он могло воспринять эту силу. Но когда вот это творение уже будет подготовлено к этому, тогда сила пойдет с этого восьмого уровня, дойдет до девятого уровня. Ну, мы тут система у нас забудьте про восемь, а вот с бины пойдет с корня творения в творение, дойдет, ну, до вот девятого уровня. Это он, верхний он. Десятый уровень – это верхняя она. Дает соединение, вот эта шеха пойдет от него к ней. Девятого в десятый. И она родит, она подправит эту силу, которую получила. Дальше в творении это будет Геула у нас. Тут Геула в том, что произошло соединение он и она там наверху, Зивук верхний. Это Геула. Мишиах – это проводник Геулы. Он должен быть адекватен этому процессу. Если верхний процесс подразумевает Зивук, он не может его избежать. Он начинает идти против этого. Он рушит просто все. Всю Геулу он рушит. Там ее центре. Если Геулы разные стороны, вот Зивук – это в центре всего. Когда Хицкий Йога отказался от этого, хорошее побуждение, просто удар по всему процессу. Это не просто вот митсва продолжения рода, а это случай Мишиах. Более того, в этих гилгулин, которые были у этой нашамы, роль Хицкий Йоги в плане Зивук была очень специальная. Не просто один из этих гилгулин. Это именно тот самый Гилгуль, который тесно был связан с верхним Зивуком. Как мы это видим? Вот мы видим из того пасука, который мы изучали. Иш Ашер Рух Бо. Как это видно оттуда? Давайте считать. Рух Бо. Рух это 214, и Бо это 8. В сумме сколько? 222, правильно? 2, 2, 2. Сплошная 2. А это он и она, это двое. Два – это концепция Зивук. Два повторено три раза, все три уровня творения тебе здесь. Мы видим, когда пасу говорит «Иш Ашер Руах Боу», мы уже выяснили раньше, здесь идет про Мишиах. Что здесь говорится? Не просто Мишиах, а вот он тесно связан с этим числом 222, то есть Зивук. И теперь попробуем эту концепцию, что мы сейчас сделали, примерим на Хицкий Йоги. Не на просто какой-то из гилгулим этой нашамы, а вот именно на этот гилгулим. На Хицкий Йоги, вот эту концепцию, Зивук. И матери Хицкий Йоги 136. Давайте сложим 136 и 222 Зивука. Сколько получится в сумме? 222 плюс 136. 358. 358 Мишиаха. Мы видим, когда мы примерили этот пасук, который говорит про Мишиаха и про Зивук, Кисхиоху, мы как раз получили вот это число, 358. Твой Гилгуль был очень специальным в этом процессе, с точки зрения Зивук. И вот не просто Мишиах, а вот еще такой, который связан с Гилгуль, с Зивук, он говорит, у меня не будет Зивук. Он пошел против планов Всевышнего. Он очень крепко пошел. Он так не догадывался, что вот он не считал, как мы считаем. Так, у него какие-то свои соображения были. Мы выяснили же, какие. Но Всемушний его не мог это простить. Он решил его убрать. Он пошел против плана Творца. Ну, для спокойствия он его не уберет, все кончится хорошо. Так, мы это будем изучать дальше. Но пока подумаем, почему Всевышний вот такой план сделал. Почему он того, который отвечает за Зиву последний, из Киеву, поставил в ситуацию, когда у него будет сын Раша, который сделает большое зло в народе, он таки сделал его. Почему? В чем идея этого плана? То, какой Дешборуху хочет от нас, от нашего народа. Ставить такую огромную нашаму в такие условия, в такую ситуацию, из которой нет выхода нормального. Либо умирай, либо продолжай род. Нет выбора. Чем просто умираешь, и будущее потеряешь. В чем идея этого плана? Это можно дать такое. Посмотрим на эту картину, но не как вот локально, а сверху. Есть Хицкий Йоги. Кто был до него? Отец Ахаз. Раша, вероятно, много-много зла сделал в народе, для народа. Ситрахра, то после него, Менаше. Не намного лучше, чем Ахаз. Вот мы смотрим сверху. Слева грязь, Ахаз. Справа грязь, Менаше. Слева Ситрахра, справа Ситрахра. А что между ними? Это Хицкий Йоги. Это была идея замысла, если мы смотрим сверху на это. Не в данном конкретном рождении Хискиоху и Менаше, Хискиоху и Ахаз. Сверху, на всю линию. В чем здесь идея? Когда вот этот свет пойдет наверх Виола, он захватит все искры света, которые с ним связаны. Слева грязь, справа грязь. Но это клипот и клипот, а там еще есть искры души тоже. Но когда эта душа пойдет в сторону Геулы, получать от Коя Геулы, вот уже так сказать, в последнем рождении, у нее будет этот грезент из Кио. Когда справа грязь, слева грязь, но когда выходишь, из клипота освобождаются, выходят вот искры, которые были. Свет. Его надо захватить. И здесь идея вот в чем. Не просто вот выходит душа из пространства и получает эту силу Геулы, какого-то среза временного, конкретного, данного рождения. А здесь не так. То, что до тебя было, Ахаз, и то, что после тебя, Менаше. Это выход из пространства, захватом искорки души, не только в самом этом пространстве, но и во времени. Конец времен – это очищение не только этого поколения, очищение всей истории. Здесь мы это видим, это план Творца. Поэтому он загнал Хискиоху между и между, между грязью и грязью. Это функция такая, очень нелегкая. Но таков план, большая душа получила большую работу. Вот эта сила извлечения, она в частности была вот как ингредиент создан в этот момент. Пошел на это и сделал это. Оставил себя как бы внутри грязи. У него не было выбора просто. Такой план, либо умирай, либо вот делай такое. Он сделал это. Но это было сделано им. Значит, что дальше происходило с ними, как это связано вот с этой конструкцией, мы будем говорить в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы? Нет, там, значит, перепутали. Там 18 возникало по-другому. Он просил показать ему славу. Всевышний сказал, я тебе покажу себя только со спины. Значит, что очень может быть, да, там число возникало 18, как номер посук, по-моему, как помню, да. Но все равно он ему давал, так сказать, жизнь просто не со стороны лица, а со стороны такой, которую человек может воспринять. Он осуществил этот 18-й посук, но способом, который доступен для человека. Нельзя просить, чтобы стать равным Богу. Ну, это понятно. Вот. Но так это получить от Бога можно. Вот это такая там была вещь. А? О, Брух Ашем. Хорошо, очень хорошо.
Спасибо огромное.
Я рад, что получили. Я понимаю, очень рад. Что еще второе?
18
раз. 18. Я такого никогда не слышал. Ну, файл, то есть пусть так, я это сказать не могу. Если 18, почему взять единицу именно Маше, вот это непонятно. А вот Маше, который последний придет. Я понимаю, но душа, которая придет и будет еще выше, чем душа Маше, вот там может и есть та единица. А это известно, это, она войдет, душа Маше будет одеждой для нее. Она самая высокая, она еще никогда в мир не приходила, в наш мир. Она в Ганейден приходила, не в этот мир, в котором мы сейчас живем. Вы правы, но это не тот мир, в котором мы живем. В этот мир она никогда не приходила. Еще. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.